Добрый день, ребята. Это Будам. Выступаю с очередным выпуском номер 213. Сначала спасибо за донейшн. На эту неделю было не так много, но все-таки это был Александр. И когда я получил от него донейшн, он нажал на кнопочку «Донейт», спасибо ему, я понял, что у меня появились деньги на хороший бокал вина к ужину. Но получилось так, что мне пришлось этими деньгами поделиться. И вот с кем? Вот с кем. Дело в том, что мне пришлось ехать в субботу, мне пришлось провести за рулем практически целый день. Проехал я довольно много миль, больше 1000 километров, скажем так, в километрах лучше скажем. 1300 километров я проехал. И проезжал я через разные штаты, в частности, был в штате, который называется Северная Каролина. В один из моментов у меня кончился бензин, и мне надо было заправиться. Подъехал на заправку, на заправке такой магазинчик есть, это обычно, это довольно типично у нас здесь. А за заправкой был такой, ну, как небольшой мотель, такой дешевого очень вида. И как раз, когда я подъехал заправляться, из этого мотеля в сторону магазинчика шел один мужичок черного цвета с палочкой. А я стою себе, заправляюсь, а он мне что-то так показывает на машину издалека и говорит. Я сначала не понял, а потом я понял, что он увидел у меня машину с номерами нью-джерсийскими. Но мы находимся в Северной Каролине, и он мне говорит: «О, ты из Нью-Джерси?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Я тоже оттуда. Знаешь, — говорит, — город такой Ирвингтон в Нью-Джерси?» Я говорю: «Знаю». Ну, я действительно знаю этот город. И у города этого слава не очень хорошая. Там живет много бедных людей, в основном черные и латинос. Город небезопасный, там преступность и так далее. Ну, я ему, естественно, все это не рассказываю. Он говорит: «Да, конечно, знаю такой город. Он вот у меня тут, я там был, рос я там». Ну, думаю, ладно, рос и рос. Он мне тогда говорит: «А ты, — говорит, — случайно не ветеран?» Когда он мне это сказал, я понял, что будет просить денег. Ну, я ему говорю, конечно, что не ветеран. Он говорит: «I got something to show you. I got something to show you. У меня есть что-то тебе показать. Или я хочу что-то тебе показать». Наверное, так надо переводить. И подходит ко мне и показывает мне, вынимает документы разные и говорит: «Вот посмотри, вот видишь, вот у меня ID. Это я был 8 лет в Marine Corps, или как это, Marine Corps, они говорят. Это, ну, в частях, в десантных частях. Он служил в Америке, в американских, естественно, частях 8 лет. И там же у него в руках карточка, другое ID, написано Homeless ID, там такое-то его фотография. Homeless — это бездомный, то есть он бездомный. И он мне говорит: «Ты понимаешь, — говорит, — может быть, у тебя найдутся какие-то деньги, хочу... Мне надо, — говорит, — собрать $25 to keep the room, to keep the room». Он, видно, живет в этом отеле. Ну, это не отель, это даже не мотель, это нечто такое. Ну, короче, живут люди и живут. Ну, мотель, скажем. Говорит: «Надо собрать $25 to keep the room». То есть на следующий день, чтобы ему было переночевать, ему надо $25. Ну, естественно, $25 я ему не дал, но я ему денег подкинул. Так что... Александр, ты мне дал денег, а я поделился вот с ветераном. Так что твои деньги пошли на двоих. Ну, винишко я все равно куплю к ужину, но это уже будет вино похуже. И вот еще, связанное с дорогой. Прежде чем собираться в дорогу, ну, я понимал, что мне надо будет чем-то себя занимать. Дорога дальняя, я в машине один, и... приятель мне дал курс лекций на компьютере. Это лекции о нейробиологии. Есть такой человек, его зовут Роберт Сапольский. Не путать с Польский. С Польский это другое, а Сапольский это вот этот профессор. Как первый раз я его слушал года три назад, может быть, три, наверное, год назад, да. Года три назад я слушал его запись MP3-шную, его лекции, выступления, которое называлось что-то типа, по-моему, «Почему у зебр не бывает язвы желудка?» Что-то такого типа было. Вот. И интересно человек рассказывал о стрессах, о том, чем люди отличаются от животных. Он вообще известный ученый. И помимо того, что он известный ученый, он довольно просто и доступно рассказывает о сложных темах. И я не знаю, поищите его в интернете, если, может быть, найдете. Роберт Сапольский. И вот тогда же, когда три года назад я послушал это выступление, он мне понравился, я книжку даже выкупил тоже, которая также и называлась, по-моему, «Почему у зебр нет язвы желудка?». А тут он мне говорит, этот мой приятель, вот тебе ехать долго, у меня есть, говорит, курс видео лекций его, он там в Стэнфорде преподает, в частности, нейробиологию. Говорит, возьми послушай. Это фильмы, ну не то, что фильмы, но он стоит там и рассказывает, там, и показывает там нечто, какие-то слайды или еще что-то. Он говорит, у тебя все равно есть компьютер, ну будешь слушать, не будешь смотреть, ты будешь слушать. Ну и действительно, я компьютер поставил на сиденье пассажира, вот, включил его, у меня есть такой переходничок, который преобразовывает вот это напряжение, которое в этом, ну из прикуривателя идет. Кстати, прикуриватель, как прикуриватель уже давно нет. Я уже не помню, в какой последний раз в машине у меня он был. Ну, вот это вот гнездо на 12 вольт. Я купил такую коробочку, которая преобразовывает его в переменный ток 110 вольт. И поэтому я могу включать электроприборы в машине. Ну, в частности, я поставил мой лаптоп на сиденье справа. И не только слушал я его, но иногда я поглядывал. Благо там в основном действие небольшое происходит, но иногда, когда он диаграмму какую показывал, я смотрел на него. В общем, лекций там много, но я прослушал не только начальные, конечно, лекции. Но было довольно интересно. И хочу с вами поделиться такими вещами, которые я узнал. Мне было интересно вот что. Он рассказывал о нейронах, об их структуре, и как они связаны, и как у нейрона, скажем, он такой длинненький, и в одном конце у него образуется возбуждение там, по поводу чего-то, и это возбуждение передается в виде волн, и вот на втором конце у этого нейрона есть такие, как там тысяч десять, наверное, как маленьких щупалец, представьте себе, и вот через эти щупальца вот это возбуждение должно передаться другому нейрону, который рядом находится. Но что интересно, что эти вот два нейрона, эти щупальцы первого и второго, и, скажем, те же 10 тысяч щупалец второго, они не соединяются, а между ними есть маленькое расстояние, заполненное какой-то там жидкостью. И вот что получается? Ну, вот представь себе, ну, я когда-то слышал, я себе представил, если взять, например, возьмите две руки, ладони с пальцами открытыми, левая и правая, подносить друг к другу, но не касайтесь пальцами друг друга, с левой руки и правой руки, а вот оставьте их на очень близком расстоянии. Вот это, например, такая ситуация. То есть есть расстояние между левым нейроном и правым нейроном. И что получается? Что научились, в частности, делать химики и фармацевтическая индустрия? Да, еще я должен рассказать одну деталь. Что оказывается, когда левый нейрон, скажем, правому нейрону, или там первый, второму, передает определенное сообщение, вот это сообщение как бы инициируется, как я уже сказал, в виде электрических волн, доходит до конца одного нейрона, а потом оно формирует некую такую штучку маленькую, которая имеет определенную форму, и, грубо говоря, она переплывает через эту вот жидкость ко второму нейрону. А во втором нейроне есть такая выемочка. И выемочка эта имеет такую же форму, как эта штучка, которая переплывает. Ну, это, то есть, типа, как получается ключ и замок. То есть, правый нейрон не все может принять, а только то, что соответствует по форме вот той выемки, которая у него есть. И чему научились люди, они вот это вот делают все эти химические препараты, которые либо имитируют, якобы нейрон послал сигнал, а он его не посылал на самом деле, либо наоборот подавляют вот эти сигналы в принимающем нейроне. Вот скажем, если человек шизофреник, то у него очень много возбуждения генерируется в нейронах. И если принимающие нейроны немножко подавить вот этими химикатами, то получается шизофреник несколько успокаивается. Или наоборот, у человека депрессия, а ему, допустим, что-то усилить, скажем, приемную часть нейронов, и тогда депрессия уменьшается. Но что еще интересно? Интересно еще то, что вот эти все лекарства типа галлюциногены тоже работают по такому же принципу. Что происходит? Человек их принимает, и вот они попадают, эти химикаты попадают вот в эту жидкость между нейронами, и хотя, скажем, левый нейрон никогда не генерировал вот это возбуждение, якобы что-то интересное произошло, вот эти химикаты вырабатывают вот эти вот частички той формы, которую нужно, и они спокойненько себе заплывают в правый нейрон, и правый нейрон получает информацию, которая якобы происходила, а ее не происходило. И вот у человека получаются вот эти все галлюники. Я использовал такую терминологию, как левый нейрон и правый нейрон, но у них на самом деле миллионы, вот, а может и миллиарды. И можете себе представить, что вообще происходит, и каким образом химия вмешивается в нашу жизнь, в наши головы. Почему я это вам рассказываю? Потому что в другом подкасте, в котором я участвую, а именно радио «Бермудский треугольник», один из подслушателей задал вопрос, что мы думаем о галлюциногенах типа ЛСД. Вот. И тут как раз это вот такая лекция. Ну, у меня было мнение, и, в общем-то, я бы хотел его обсудить с ребятами, с Даником и Леником. Вот это мы будем записывать в следующую пятницу очередное радио «Бермудский треугольник». Но вот пока что так получилось, что я оказался технически, вернее, научно или околонаучно более подготовлен к этой дискуссии. Вот, ну, это мы оставим на недельку. Следующая тема сегодняшней недели. На прошлой неделе была конференция, на которой выступал конференция разработчиков программного обеспечения, на которой, в частности, выступал Keynote, с этим главным выступлением, в общем, в начале Стив Джобс. Стив Джобс – это известная очень личность, это зиц-председатель компании Apple. И, в частности, он представлял новый iPhone. Вообще, надо сказать, что Стив Джобс очень интересная фигура и, ну, не просто бизнесмен, супер, один из немногих в мире, который просто чудеса творил за все время своей карьеры. Я уже не говорю о том, как он там победил и побеждает все эти проблемы со здоровьем. Но в частности, он очень хороший шоумен. И вот когда он ведет какие-то такие keynotes на конференциях, я всегда, если есть возможность, я всегда его смотрю. Это, ну, как для меня это все равно как сходить на хороший концерт. В общем, огромное удовольствие я получаю. Видно, как человек, как он делает все правильно на сцене, как он правильно продает товар. Ну, товар тоже, конечно, хороший. Хотя в последнее время он делал много всяческих замечаний, с моей точки зрения, неправильные. И, в принципе, я все собираюсь записать подкаст, более ориентированный на программистов, где обсудить некие технические детали из того, что он говорит и что есть на самом деле. Но, в принципе, существует некая конкурентная борьба между телефонами айфоны и телефонами. Вот сейчас начинают сильно выходить гугловские телефоны. Google сам не выпускает телефоны, но выпускает компания HTC. Ну, Google ставит свое клеймо туда. И главная суть в том, что различие в том, что у айфона закрытая операционная система, туда довольно трудно попасть другим разработчикам, есть определенная процедура, я не буду идти в технические детали. Но у вот этих гугловских телефонов она открыта, И многие могут писать программисты вот свои программки и для вот этого вот, для вот этих новых телефонов. Ну вот набор этих выступлений нехороших Стива Джобса и плюс тот факт, раскрыть тот факт, что стали появляться хорошие, качественные, более качественные вот эти гугловские телефоны, которые уже стали даже близко подходить к айфону по удобности и по приятности пользования, стало наводить меня на то, что надо и себе вот закончится контракт с AT&T, с телефонной компанией, не брать уже следующий iPhone, а взять телефон, вот это как их называют, гугловский, или еще их называют андроидовский телефон. Ну вот когда была вот эта последняя конференция, вот на прошлой неделе, я послушал новые возможности вот этого телефона. Конечно, Apple пока еще остается лидером в плане телефонов, и Google еще до них далеко. В общем, я изменил свое решение, и я буду брать четвертую версию iPhone. А гугловские телефоны пусть пока поразвиваются, может быть, еще годик-другой. Потом я опять буду рассматривать их еще разок. Но, в принципе, Google, конечно, сильная компания, и я рад, что у Apple появится в ближайшее время конкурент в этом плане, в плане удобства, в плане красоты, в плане размера, в плане количества приложений софтверных, которые существуют на телефоне. Телефон, в общем-то, уже эти телефоны, они их называют smartphones, и они уже перестали фактически быть просто телефонами. То есть мы помним, что телефон нужен был для чего? Чтобы позвонить. А сейчас получается из-за того, что в этом устройстве, это компьютер, фактически мощный компьютер, есть так много всех разных услуг, что позвонить уже просто стало одной из услуг, одной из многих услуг, которые существуют в этом приборе, скажем так. И поэтому я у себя ловил много раз на мысли, что вот эта телефонная компания AT&T, которая у нас только продается iPhone с ними. Если ты берешь у них план, то ты можешь пользоваться iPhone. А компания это не самая лучшая в плане связи телефонной. Но из-за того, что устройство хорошее, вот ты сидишь с этой компанией, как бы привык уже к тому, что ну и ладно, иногда там нет сигнала хорошего, иногда там звонок прервался. То есть на это смотришь сквозь пальцы, это прощаешь. И вот это довольно, довольно удивительно. Довольно удивительно, как меняется, в общем-то, понятие о том, что хорошо и что плохо в данном случае, в данном конкретном устройстве. Следующая моя заметочка. Хочу вам посоветовать один подкаст. Это видеоподкаст о Киеве. Мне он нравится. Вот недавно совсем появился, он его выкладывает, вернее, его выкладывают две девочки из Киева, выкладывают его на Арподе. И я вам ссылочку дам на него. Хороший подкаст. Во-первых, мне нравится, я люблю Киев. Это, ну, во-первых, может быть, я отношусь к этому предвзято, но мне интересно, как девочки его делают, ходят по городу, показывают районы города, там встречаются с какими-то людьми. И мне приятно на него смотреть. Я не знаю, если вы не киевлянин или не с Украины, может быть, вам это не очень понравится. Но мне нравится видеокаст про Киев, и я на него подписался, и вот просмотрел уже там сколько-то, их было штук 7 выпусков, наверное, и буду дальше смотреть. Еще хочу вам рассказать об одном из подкастов, который я слушаю периодически. Я слушаю немного русскоязычных подкастов, но этот я периодически слушаю. Это подкаст, который ведет парень по имени Дмитрий Дмитриев. Проект его называется «Молодежная заграница», и выкладывается он на Pod.fm, или как он называется сайт? Pod.fm, да. И этот проект о том, как живут различные люди молодые, которые в какое-то время уехали, обычно на время, ну, некоторые на постоянное место жительства, в другую страну, и как они там живут. Вот, если я смотрю в шоу-нотах, есть страна, которая меня интересует, и то я слушаю ее. Вот этот ведущий Дмитриев, он хорошо ведет подкаст, он хорошо берет интервью, такие получаются живые беседы, ну и заодно я узнаю о том, о той стране изнутри, как бы, от людей, которые там реально живут, они приехали там как туристы, посмотрели, повидали и вернулись домой. И вот вижу я, что Очередной подкаст был записан на стране, которая называется Доминиканская Республика. Молодой парень, который уехал 17 лет из России, там живет, и решил послушать, ибо у меня есть определенное мнение об этой стране. Сам я не был в этой стране, но многие из моих приятелей были там. Более того, жена моя с ребенком туда ездили в прошлом году отдыхать на море. Эта страна находится там в Карибском бассейне, в теплом месте. Страна, подавляющее большинство всех людей, которыми я разговаривал, очень бедная, небезопасная для нахождения. И поэтому я решил послушать разговор или мнение не от туриста, который поехал в курорте, там в море поплескался и вернулся, а от человека, который там живет. И вот было довольно интересное ощущение. Во-первых, буквально там после первых двух-трех минут я понял, что этот мальчик какой-то левый, который живет в Доминиканской Республике. Началось с этих фраз, как он поступил в университет в России. Буквально через первые два месяца он сразу понял, что весь этот университет обучения – это полная профанация. И понял, что надо что-то менять. И вот родители его отпустили, он уехал туда. Это как бы резануло мне слух сразу, что профанация. Но то, что он потом рассказывал, как он потом все это преподносил, мне сразу стало понятно, что то, что мальчики себя ничего не представляют, это я понял быстро, но этот мальчик делает то, что, в общем, нельзя сказать, что он аферист, но он зарабатывает себе на жизнь тем, что он привлекает людей или, скажем, он продает Доминиканскую Республику. Кому? Тем русскоязычным людям, которые читают его блог, а там за ним, за его спиной есть некто, который вначале он, в общем-то, представил, что вот он партнер компании, которая занимается недвижимостью там в Доминиканской Республике, но когда ведущий начал ему задавать вопросы по недвижимости, то есть через секунду стало, что мальчик просто ничего не понимает в недвижимости, а его задача просто заманивать как можно больше людей, а потом он будет получать проценты от проданной, скажем, земли или еще чего-то. Во время этого интервью впервые я видел, как вот ведущему было трудно, просто было трудно разговаривать с этим человеком. Он не знал, как вести правильно беседу дальше. Я не знаю, понял ли он или нет ведущий, но мне это очевидно, что ему просто продавали. То есть это был не разговор о стране человека, который искренне хочет что-то рассказать, а разговор был человека, который хочет продать. И море ссылок там в шоу-нотах было помещено. Я потом не поленился, посмотрел на эти ссылки, что просто подтвердило то, о чем я думал. То есть идет такой, есть такое слово «scam». Людей хотят вовлечь в то, чтобы они покупали недвижимость, в частности, землю. Поглядев на это все, и, опять же, мне понятно, что те, кто это сделает, они попадут. То есть те, кто землю купят, попадут, но там идет речь о больших суммах. Те, кто попадут на большие суммы, мне их как бы особо не жалко. Они деньги быстро заработали, быстро потеряют. И, в общем, должны уметь думать. Жалко людей, которые с небольшими суммами все-таки поддадутся на вот такие уговоры и поедут в Доминиканскую Республику, где он просто рассказал, как там все классно. И главное туда приехать. И там за 700 или за 1000 долларов в месяц можно снять жилье, не в месяц, а вас за сколько, я даже не знаю, а может быть и в месяц можно снять жилье, а еда там стоит 1000 долларов в месяц на человека, в общем, и жить можно, и надо открывать бизнес, и все, в общем, гонит мальчик, гонит. И было довольно интересно слушать, как ведущего явно грузили, рекламой своего бизнеса. В общем, жаль, что, конечно, остаются люди, которые на это дело будут клевать и будут ехать в Доминикану за новой и за лучшей жизнью. Вот. И последняя темка на сегодня. Последняя темка – это по комментарию, который был оставлен на предыдущий мой подкаст. Это было в подкасте про обручальное кольцо. Вот человек мне пишет по поводу колец и прочих ритуалов. Нет у нас и неоткуда взяться. Ведь Россия государство молодое. лет 20 всего, не то что США, 200, говорю без сарказма. Все традиции из прошлых веков похерены в эпоху коммунизма. Сейчас ни традиций, ни устоев семейных, даже кухни русской толком нет. Пельмени из Китая, осетрина и блины с икрой только в фильмах Михалкова, только водку пить как пили, так и пьют. Молодежь, правда, в основном пивком балуется. Все, что потеряно за век, только вновь зарождается, и не лучшим образом. Гены западной... ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что гены западной массовой культуры и глобальная экономика все-таки побеждают. Хотят люди или не хотят, это происходит во всех странах, мне кажется, не только в России. Где-то это хорошо, а где-то это и плохо. Вот. Ну, то, что, скажем, продукты питания есть везде с разных стран, в этом особенно плохого ничего нет, но только то, что там клубника или помидоры деревянные, это уже, конечно, нехорошо. То, что люди не хотят у себя выращивать продукты, а знают, что где-то кто-то из какой-то страны пришлет то, что никогда не портится и похоже на помидор, вот это, конечно, плохо. А что Россия потеряла за прошлый век, мне не очень понятно. Что она такое имела, что она потеряла? Единственное, что потеряла, по моему мнению, это то, что в СНГ или в Советском Союзе был воспитан человек, то есть массы были воспитаны людей, которые были полностью безинициативные и которые знали, что если, в принципе, что-то нужно, то есть только два способа это получить. Это либо очень громко просить, либо украсть. И вот большинство людей в Советском Союзе так считало, что это правильно. А сейчас, когда все изменилось, когда уже никто ничего не дает, то остался как бы один способ – воровать. Ну, воровать, я говорю, не в прямом смысле, конечно, в кошельки лазить к другому человеку, но вот эта коррупция – это найти правильное место, где тебе будут давать взятки. Вот это считается, наверное, хорошо. Опять же, не хочу говорить, что это все так думают, но очень много людей продолжают так думать. Очень много людей продолжают требовать. Рождается какое-то новое поколение, которое понимает, что надо заниматься, может быть, каким-то бизнесом. И впоследствии это все произойдет и устоится, и утрясется, и будет как везде. Но я не очень вижу, что это такое важное потеряла Россия, что у нее было. Я не очень понимаю, что у нее было. Что пельмени были? Ну, может, и были пельмени с мясом, но у кого они были? У людей, у большинства людей не было ничего. Ну и завершение подкаста, собственно, это тема, которую я собирался сделать главной в подкасте. Произошло вот что. Мы были с женой, мы были в магазине мебельном. У нас называется IKEA. Такой огромный магазин, это шведская целая сеть. Я знаю, в России он называется IKEA. Ну, по-английски это читается IKEA. Первая буква I в открытом слоге IKEA читается. Много мебели. Вот сейчас мы туда пошли и присмотрели там полочку для ванной. Такая, это даже не полочка, а такой шкафчик, который вешается на стенку. Знаете, такой узкий шкафчик с полочками внутри, куда можно ставить всякие там баночки, там, может быть, одеколон, или там шампунь, или там какие-нибудь кремы. Такой, с дверцами. Вешается на стенку где-нибудь там над умывальником. Узкий такой, беленький, красивый, блестящий. Решили купить его. И купили. Купили его, он лежал дома несколько дней. Руки не доходили у меня. А тут решил открыть коробку. Думаю, может, соберу его. Вот. А надо заметить, что руки у меня растут не из того места, что нам всем бы хотелось, и руками делать я много не умею. Ну, а тут думаю, это ерунда, что там собрать шкафчик. Это мы сделаем быстро. Одним словом, открываю эту картонную коробку, и у меня темнеет в глазах. Они мне дали синие полки. То есть я покупал белые, а мне дали синие, вот вы это видите на фотографии в шоу-нотах. Это вот эта коробка, которую я открыл с синими полками. Ну, думаю, попал. Ну, как попал? Попал на время, попал. Потому что понятно, что IKEA вернет мне, вернее, обменяет мне полки, не задумываясь. Ну, просто это же надо поехать, а это от меня находится в 25 минутах езды. Это туда 25, обратно 25. Там надо там минут 20 потратить. В общем, полтора часа вылетает. Плюс это вся морока. Ну, что делать? Звоню жене, говорю, так и так. Ты представляешь, дали мне синие полки. Она говорит, ну, что делать? Езжай. Езжай, сдавай. А ее не было дома. В общем, и она мне говорит, езжай туда. Сдавай, а заодно там и зайдешь в этот магазинчик, продуктовый лук купишь. А дело в том, что после того, как мы побывали в Айки, вот эту полочку выбирая, мы побывали еще у друзей, которые нас угощали, в частности, едой, и там была такая баночка с сухим луком жареным. Мы когда спросили, где вы взяли, они говорят, да, в Айки, знаешь, там продают там какие-то мелочи съедобные, и там, в частности, этот лук продается. В Айки действительно есть такой маленький магазинчик. Америку особо не удивишь, естественно, едой. Но в Айки именно такие вещи, которые, может быть, специфичны для Швеции или которые не продаются массово в Америке. Там, в частности, там всяческие варенья из разных ягод, там, северных каких-то. Вот селедку мы там покупали, там, фирмы Абба. Что там еще? Всякие крекерсы сухие, такие, типа хлебцы. Ну, есть какие-то мелочи, которые могут быть интересно попробовать. Ну, и в частности, вот эти баночки с луком. Ну, одним словом, думаю, ладно, действительно. Во всем надо искать положительное, позитивное. Вот будет повод пойти туда и, значит, эту баночку с луком купить. Короче говоря, еду туда. Там отдел возврата у них большой. С огромный плакат, кстати, который говорит тебе, мол, не волнуйся, давай мы у тебя все примем, если что-то тебе не понравилось. Там написано, типа, it's okay, we'll take it back. То есть, типа, не переживай, все нормально, мы заберем у тебя это. Вот, я подхожу к ней, довольно быстро там это все было, и девочка мне говорит, ну, там, что случилось, почему вы хотите вернуть эту штучку? И я говорю, я не хочу вернуть, я хочу ее просто поменять. Я, говорю, купил у вас белую полочку, а мне продали синюю. Ну, и вот показываю ей вот это вот, открываю ей опять этот вот картон, который я разорвал. И говорю, вот видите, синие они. Она начала на нее смотреть, и так взяла, а у нее такие ногти длинные. И раз, начала там подковыривать слегка и смеяться. Говорит, это, говорит, не синяя полка. Она говорит, просто очень там high gloss, она очень блестящая белая, и чтобы ее не поцарапать, мы ее защищаем специальной пленкой. И вот это действительно оказалась пленка, но это не просто завернуто было в голубое что-то, а просто она была нанесена так плотно, что просто казалось, что просто синяя полка. Она взяла ноготком разве, там где-то начала отковыривать, и она стала отходить. Вот. Ну, она говорит там, ну, жаль, конечно, что тебе пришлось приехать сюда с этим, но, говорит, полки мы тебе продали нормальные. Ну, думаю, дурак. Вот дурак, думаю я. Звоню жене, говорю, у меня, говорю, для тебя есть три новости. Две, говорю, хорошие и одна плохая. Она говорит, какие? Ну, я говорю, первая хорошая новость – это то, что я уже купил лук в Айки. Вторая – это, говорю, то, что у нас уже есть белая полочка, как мы и планировали. А плохая, говорю, то, что она изначально была белая, и, в принципе, делать ничего не надо было с ней. Она была изначально хорошая и правильная, менять-то ничего не надо было. Она начала смеяться, и говорить мне, что у меня всегда так, и что она вообще не удивлена абсолютно, что я могу это не заметить. Хотя я вам клянусь, потом, когда я вернулся домой, у меня ушло минут 15, чтобы отодрать вот эту пленку синюю от этих полочек. Но, что вам сказать, вот такую глупость сделал, и, соответственно, с вами должен об этом честно поделиться. А если кто из вас, ребята, случайно увидит Задорнова, пожалуйста, передайте ему мою историю, потому что она очень хорошо ложится в тему «Американцы тупые», а особенно иммигранты в Америке тупые, вот типа меня. Вот такие голубые полочки. Ну и напоследок, чтобы еще было все более позитивно, мне пришла в голову эта песня Знаете, есть такая песня из фильма «Московская сага». «Ах, эти тучи в голубом», но то же самое можно петь. «Ах, эти полки в голубом». И вот я вам даю ссылочку на YouTube, но не на ту версию, которую поет Кристина Орбакайте, а на ту версию, которую промаршировала Глюкоза. Послушайте песенку «Ах, эти тучи в голубом», а сами думайте обо мне и напевайте на себя «Ах, эти полки в голубом». Будьте здоровы, ребята. С вами был Буда.